Холмогорская резьба.
Вы на «Спутнике», друзья. Меня зовут Андрей Матюхин. Это программа «Холмогорская резьба», авторская программа публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Ну и, собственно, мы сейчас и в течение всей программы будем общаться в видеоформате для тех, кто нас смотрит, а смотреть нас можно во ВКонтакте и в Рутубе. Для тех же, кто нас слушает, не забывайте, что слушать и слышать нас можно не только в FM-диапазоне Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5, ну и, конечно, в других городах России, а также в телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Заходите, присоединяйтесь, пишите вопросы и в наше приложение «Радио Спутник», и в телеграм-канал «Радио Спутник», ну и, конечно, в WhatsApp 8-968-766-3311. Публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров на связи с нами. Егор Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Рад вас видеть и слышать. У нас, как обычно, такая достаточно обширная повестка. Мы на разные темы поговорим, начиная от большой политики, заканчивая культурологическими или культурными какими-то моментами, которые мы всегда обсуждаем в вашей авторской программе. Но, пожалуй, начнем с важных заявлений. Их, кстати, было сделано довольно много Владимиром Путиным вот накануне. Они касались там и медицины, и искусственного интеллекта, и в том числе зарплаты работникам медицинских учреждений. Но я бы хотел акцентировать внимание на непосредственно специальной военной операции и на том, как Россия себя сейчас ведет, да, какие действия предпринимает, и о сожалениях, которые выразил глава государства Владимир Путин. Он сказал, что сожалеет, что Москва не начала активных действий на Украине раньше. Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми. Как это можно трактовать?
Ой, знаете, я когда вот это все слушаю, я вспоминаю повесть Сергея Довлатова «Заповедник», где там есть такой эпиграф «Моей жене, которая была права». Вот я себя немножко чувствую вот этой вот женой, которая была права, но которую, скажем так, слушали в недостаточной степени, потому что во всей своей публицистике, там, с 2013 года, на самом деле, раньше, еще с первых текстов про Украину 2004-2005 года, я говорил об одном – нужно действовать активно. Нужно действовать жестко. Любые превентивные действия, там, по максимально допустимой жесткой в этот момент планке, они на самом деле сберегут человеческие жизни, они сберегут, скажем, общество, в то время как любое затягивание приведет только к тому, что будет разрастаться конфликт еще больше, будет еще больше крови, еще больше страданий, еще больше разрушений. А, к сожалению, действительно, достаточно долго эта позиция считалась у нас такой, что называется, экстремистской. Ну как же так можно? Ну мы же, есть же мировой международный порядок, что должен быть диалог с нашими западными партнерами и так далее. Ну никакая Украина в НАТО и все в том же духе. Ну реальность оказалась, как мы знаем, достаточно грустной. И, к сожалению, при этом не предпринимались меры буквально ни на одном направлении. Не только на, собственно, военном, что называется, ввести войска и навести порядок. Хотя, допустим, в 2014 году, я думаю, Россия могла ввести войска, допустим, например, на всю Восточную Украину, вплоть до Киева, и это вызвало бы минимальное сопротивление. Тем более, что многие тогдашние, скажем, кадры ВСУ, возможно, те, которые сейчас, упершись рогом, с нами сражаются, тогда были готовы, что называется, поднять лапки как бы при приближении первого же российского бронетранспортера. Вот. Но даже на уровне, скажем, политическом, на уровне культурном ничего не делалось. То есть Россия десятилетиями игнорировала пророссийские организации на Украине. Мы допустили то, что многие из них были разгромлены, то, что оттуда ушли многие люди, скажем, они поняли, что они здесь ничего, никакой перспективы не имеют, никакой карьеры не сделают, и начали как бы прижиматься, там, условно говоря, там, к Зеленскому, а кто-то и к Тимошенко, а кто-то и вообще перекинулся в неонацисты. Известный же факт, что, допустим, те люди, которые сейчас составляют костяк Азова, пресловутого террористического организации. Они, скажем, лет 15 назад были такие довольно симпатизирующие России скинхеды и даже не всегда скинхеды. Я не так давно узнал, что, скажем, Арестович пресловутый был на одном мероприятии, которое я 20 лет назад организовывал в Москве, которое как раз было абсолютно посвященное русской повестке. Просто его тогда никто, разумеется, не знал, и я подумать не мог, что там какой-то Арестович, а он там, оказывается, был. То есть все эти люди, был момент, когда они готовы были прижаться к России, если, что называется, будет проведена соответствующая работа. Вот. А в итоге мы довели до состояния, когда остались, что называется, только вот самые стойкие. Конечно, это как бы тоже важно, то, что на нашей стороне самые стойкие, которые прошли там через все плевки, унижения не только как бы с украинской стороны, но и с нашей, но тем не менее. Тоже в области культуры. Я очень хорошо вспоминаю конец нулевых годов, когда во Львове устраивались дни русской культуры. Кто туда приезжал в качестве представителей русской культуры? Дмитрий Быков, ныне иноагент, Виктор Шендерович, ныне иноагент. Вот они приезжали представлять русскую культуру, два русофоба. Понятное дело, что как бы в Галиции на них смотрели весьма своеобразно, вот. Но на теме русофобии, я думаю, они полностью с тамошним контингентом сговаривались. То есть, грубо говоря, действительно, к сожалению, мы проваливали вот эту работу два десятилетия кряду на всех направлениях, не только на военном, но и на политическом, и на культурном. Мы очень многое сделали для того, чтобы, ну, значительную часть, скажем, пророссийской Украины перевести в нейтралитет или от нас оттолкнуть. Вот. И это не, что называется, это ни в коем случае не должно повториться. Я думаю, что президент сделал сам для себя очень важные выводы из всей этой истории, что такая ситуация повторяться не должна. Надо действовать всегда на опережение, надо действовать четко, надо действовать, понимая, что, что называется, наши противники не спустят нам никаких ошибок.
Егор Станиславович, вы знаете, кто-то возразить вам может, но опять-таки, как я уже как-то говорил в вашей программе, не хочу выступать таким адвокатом дьявола, но немножечко встану на сторону слушателей, которые, конечно же, внимательно следят за нашими беседами, и кто-нибудь из них скажет, возможно, это было оправдано и правильно, потому что Россия занималась внутренними вопросами. Нужно было разобраться с тем, что у нас происходит, а не пытаться распыляться, в том числе, да, и как-то там помогать Украине, работать с Украиной и так далее. Вот...
Ну, скажем так, я думаю, что если бы мы приложили бы 1/100 тех усилий, которые мы прилагаем сейчас, то по совокупности была бы очень значительная экономия. И потом как бы усилия-то, они же прилагались, они просто прилагались в ложном направлении. То есть не то, что никого не возили во Львов, как бы, а возили господ Шендеровича и Зильбертруда, иноагентов. Вот. При том, что, может быть, нужно какого-нибудь было более патриотического писателя, там, Александра Андреевича Проханова, там, отправить, допустим, в Одессу или в Донецк и так далее, и результат был бы совершенно другой. То есть мы даже те средства, которые там расходовали, мы их расходовали неэффективно, по большому счету мы их расходовали на прикорм наших либералов. Это наша главная трагедия была. Вот все эти десятилетия, это то, что мы, у нас власть систематически пыталась договориться с вот этой вот либеральной средой, которую все предали до единого человека. Они оказались абсолютно неподкупными. То есть никому из них вот как бы не в коня корм был. Вот, я бы, конечно, сказал, не в свинью корм, но тем не менее. Вот, а никого подкупить не удалось, все до единого оказались врагами России. А на это были потрачены огромные средства, которые просто можно было потратить более эффективно.
Значит, еще одно заявление главы государства. Владимир Путин сказал о том, что Москва предпочтет на посту президента США Джо Байдена. Он отметил, он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик сильной формации. И при этом Путин отметил, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена, так как он не врач. Ну, вот в этом диалоге журналисты Павла Зарубина и Владимира Путина, конечно, не могли не затронуть, да, эту тему, но сейчас возникает вопрос, на чем заявление это основано, потому что мы-то, ну, как простой обыватель видит одну картинку, но наверняка у главы государства есть гораздо более глубокие и точное понимание того, да, как с каким политиком взаимодействовать.
Ну, смотрите, как бы как раз Байден прекрасен тем, что с ним взаимодействовать не надо. Что он прекрасно разваливает США, прекрасно разваливает гегемонию США, снижает, скажем так, боеспособность Соединенных Штатов. Внутренний кризис, который вокруг него возникает, он, как бы, соответственно, ослабляет возможности наших противников. Ну и на самом деле всерьез ничего по-настоящему масштабно плохого против России сделать не может. То есть, грубо говоря, нас такой президент вполне устраивает в Америке. То есть это известная же есть басня про то, как это самое, Бог дал лягушкам в цари чурбана. Вот. Они жаловались, что что-то чурбан какой-то лежит, ничего не делает. И тогда, соответственно, им прислали цаплю, которая начала их жрать. Вот. То есть Байден – это такой чурбан, который нас абсолютно в этом смысле устроит, а Трамп – запросто может оказаться цаплей. То есть он энергичный, он, грубо говоря, может сделать что-то за нас, он может сделать что-то против нас, а там может разразиться какой-то очень масштабный внутриполитический кризис, который ударит и по нам, и по остальному миру. То есть в этом смысле, конечно, деградация США при Байдене, она нас должна устраивать гораздо больше. А какие у него там проблемы с памятью и так далее. Вот я на эту тему сочинил анекдот, что вот выходит Байден на брифинг и говорит: я тут недавно говорил с президентом Брежневым, и Брежнев мне сказал: Джозеф, забей ты на тех, кто говорит, что у тебя плохая память. Вот. Вот я думаю, что как бы у нас такой президент, который там общается то с Митераном, то с Брежневым, то с кем-то еще, в этом смысле вполне бы устроил. И тут Владимир Владимирович искренен. Вот. С другой стороны, конечно, во всем этом есть элемент тонкого троллинга, потому что все помнят отличную истерику после 2016 года, что Россия поддержала Трампа, русский Трампа назначил Путин, и все в том же духе. И вот Путин как бы подчеркивает, особенно после встречи с близким к Трампу, к Такером Карлсоном, что вот смотрите, да я бы за Байдена. Вот давайте, обвиняйте меня в вмешательстве в выборы в США, вот я вот за Байдена. Вот давайте, соответственно, и наоборот, он достаточно так критически отозвался о Карлсоне, мол, нет, не понравился мне этот ваш Карлсон, как бы тяжелый человек, как бы говорить с ним было тяжело и так далее. То есть понятно, что во всем этом есть элемент такого немножко иронического троллинга со стороны Владимира Владимировича, тут спору нет, он, я думаю, отлично понимает, что, конечно, нынешние шансы Байдена на переизбрание начинают стремиться к нулю, то есть здесь может быть уже либо какое-то масштабное жульничество и мошенничество, либо внезапная замена демократами кандидата и потом жульничество и мошенничество. И как бы здесь послание, что нас устроит именно Байден, нам не нужен, чтобы опять же от демократов пришел какой-нибудь, что называется, молодой ЛГБТ, которого голосами мертвецов и мигрантов назначат новым хозяином Белого дома. Нас вполне вот этот вот старенький дедушка, который не помнит, что именно он не помнит, а он нас вполне устроит. Вот.
Деменция над деменцией, да? Ну, мы, конечно, наблюдаем за этим всем. наблюдаем и комментируем, но давайте поговорим о том, что происходит и у наших границ, и то, что касается нашей безопасности, о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Украинская армия готовится к возможной потере основной линии снабжения своих войск под Авдеевкой. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой. Ну и вообще он говорит, что ситуация там напряженная и динамическая. На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения. Ну, предусмотрены-то они, может, и предусмотрены. Всего, конечно, он не скажет, потому что это, знаете, как говорят, военная тайна. Но как вы оцениваете ситуацию и в чем стратегическая важность Авдеевки?
Ну, стратегическая важность Авдеевки в том, что это такой клин, который подходит очень близко к Донецку. Это один из источников артобстрелов города, это один из источников постоянно нависающей над городом опасности. Вот. К сожалению, как бы все это не было решено в самом начале, потому что как бы исходили из того, что мы решим вопрос через Киев, что нам размениваться на штурмы этих очень как бы фундаментальных укреплений в Авдеевке, которая привлечена была действительно за прошедшие там, с 2014 года 8 лет, в настоящую крепость. Ну вот сейчас эту крепость начали взламывать, и как только за нее взялись, заметим, оказалось, что она совсем не такая уж неприступная, как первоначально казалось. То есть, в общем, там ее вполне стало возможно разрезать, расчленить на куски, стало возможно действительно перекрывать ее линии снабжения. И действительно здесь либо как бы ВСУшники будут демонстрировать, что вот они будут любой ценой сидеть до последнего, там, как немцы в Сталинграде, либо они отойдут. Вот. Но очень важно, что если, скажем, они решат сидеть там, как немцы в Сталинграде, то им нужно действительно обеспечить конец, как немцы в Сталинграде, чтобы не получилось так, что они изматывают как бы наши войска до того предела, пока сами могут, а когда не могут, бац, и каким-то чудесным образом они оказываются снаружи. Собственно, так было с ВСУ под Иловайском в 2014 году, так было с ВСУ под Дебальцево в 2015 году. Вот. В Мариуполе так, по счастью, не было, но зато там, скажем, эти азовцы-террористы отправились в Турцию, а потом оттуда благополучно вернулись. Вот всего этого не надо. То есть, грубо говоря, сценарий должен быть максимально похожим на тот, который был в Бахмуте, то есть, что называется, полная зачистка города, и никого особо не жалеем. То есть, хотите, чтобы вас пожалели, сдавайтесь, хотите же как бы спастись и не сдаваться, но отступайте вовремя, отступайте, что называется, пока у вас есть возможность отступать, а у нас нет возможности вам помешать. Вот так. Тогда это будет, что называется, честный, серьезный там, военный разговор. Вот. А никаких вот поддавков с нашей стороны, я считаю, категорически недопустим. Особенно, когда речь идет об Авдеевке, то есть о таком специальном совершенно террористическом пункте, который использовался для того, чтобы фактически в ежедневном режиме убивать жителей Донецка. Вот, то есть этот вот гнойник, он должен быть полностью с Донбасса вырезан и зачищен.
Ну, собственно, да, и с этой стороны тоже, если посмотреть, на Украине, вероятно, начали готовиться к сдаче Авдеевки, пишут об этом в соцсетях, и видео появляется, снятое, как утверждают в Днепропетровской области, на кадрах показано кладбище со свежевырытыми могилами. Ну и там якобы выкопали более 2000 могил. Но это готовится, видимо, к отступлению ВСУ. Ну, будем наблюдать за этой ситуацией.
Ну, Сырского прозвали же генералом 200. Логично, у него будет 2000 могил и 20 тысяч будет. Из 200 тысяч тоже вполне могут обеспечить, если вовремя не остановятся, что называется.
Давайте еще раз вернемся к этому журналисту, к Такеру Карлсону, потому что он-то уже из Москвы, Карлсон, улетел, не знаю, обещал ли он вернуться, но, в общем, Карлсон улетел из Москвы уже достаточно давно, по современным меркам, да, как говорят, но видео продолжает появляться, какие-то комментарии его, и вот его повергло в шок московское метро, и даже вот чистота и порядок. Знаете, но вот это какая-то удивительная ситуация. Вот согласитесь, Егор Станиславович, вот если бы мы это обсуждали там 30 лет назад, наверное, было бы по-другому. Там российский журналист полетел куда-нибудь в Штаты или там, не знаю, в Западную Европу и сказал бы: «Я шокирован, как у них там все, как это происходит».
Ну, сейчас... это любимая тема тогда была. Вот, смотрите, да. Какие у них чистые туалеты.
Да, да. А теперь Такер Карлсон побывал в Москве. А, да, конечно, может кто-то скажет, а вот пусть он лучше в Тверь там приедет. Не хочу никого обидеть, может, в Твери не было, слушайте, ну, может, там и прекрасно, там, не знаю, ну, в каком-нибудь городе в российском, пусть туда приедет, пусть там посмотрит.
Но тут тоже можно и будет что ответить, можно будет сказать, вот Тверь, а вот есть у вас Детройт совершенно да. Убитый. Город, да. И так далее. То есть в Америке один из приколов как бы современной Америки то, что в ней можно найти помойку абсолютно любого уровня. Что у нас не найдется такой помойки, на которую нельзя было бы ответить американской помойкой. Причем, если раньше можно было бы говорить, что вот, но Америка в целом богатая, а мы в целом бедные, сейчас уже так однозначно не скажешь на самом деле. Вот. А там есть такие как бы зоны хаоса, которые в России просто не представить. Вот. А что касается Карлсона в метро, на станции метро Киевская, это действительно как бы понятная совершенно история, потому что наше метро как бы еще и со сталинских времен, и эта традиция до сих пор продолжается, и как бы в Москве строятся новые очень красивые станции, действительно как бы по большей части метрополитен держится в образцовом совершенно порядке. Это совершенно другой инфраструктурный объект, чем метро в Нью-Йорке, или в Париже, или в Берлине, из тех вот городов, где я был. То есть везде это такой достаточно сухой, скучноватый вид транспорта, который при малейших социальных проблемах и в зависимости от зонирования превращается действительно вот в дурно пахнущую помойку. То есть, скажем, в парижском метро временами находиться очень неприятно. Вот просто вот до тошноты неприятно. Вот. А в Нью-Йоркском не был, но то, что, скажем, показывают в кино, не вызывает ничего, кроме отвращения. Вот. И когда, соответственно, оказываешься в этих сияющих дворцах, то, понятное дело, как бы есть соблазн, которому Такер Карлсон как бы решил поддаться, вот, выразить просто восхищение, показать все эти прекрасные мозаики и так далее. Он, правда, как-то слишком сосредоточился на украинских колхозниках, на Ленине и так далее, и не показал замечательных совершенно там мозаик Полтавская битва, Переславская рада. Кстати говоря, художник Иванов, который их делал, и который вообще руководил оформлением станции, он из Витебской деревни попал в императорское художественное училище, где учился у Николая Рериха, потом у Коровина учился. То есть это старый дореволюционный кадр. То есть такая вот, что называется, саха императора Николая, вот это художественное оформление метро. Да и вообще, в принципе, в Москве метро себе построили примерно в тот же самый срок, может быть, даже на десятилетие пораньше, как бы при царской власти. Ну, грубо говоря, приятно, что действительно честный, если вот как бы заниматься честной журналистикой в отношении России, если не выискивать помойки, то, конечно, будет много вот таких вот образов сильных материалов о том, смотрите, какая Россия красивая. Смотрите, как в России очень многое хорошо устроено. И в том же самом, в той же самой Москве вот всю эту нашу урбанину, ее показывать можно так, что любой житель Нью-Йорка позавидует.
Мы продолжим обязательно. Я думаю, может быть, Санкт-Петербургу стоит готовиться. Может, следующий визит Такера Карлсона будет именно туда.
Вот, за Питер страшно.
Да. Публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров в авторской программе на Радио Спутник.